говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Вокруг Ордынки». Мемуарная книга отца Михаила Ардова, главы, не опубликованной еще в 99-м году рукописи. Застольные разговоры, случаи, анекдоты, острословия. Среди героев воспоминаний Анна Ахматова, поэт Мария Петровых, прозаик Наталья Ильина, переводчик Валентин Стенич. Читает автор Михаил Ардов. Впервые в эфире 17 апреля 99 года. Новая, еще не вышедшая книга воспоминаний отца Михаила Ардова «Вокруг Ордынки. Портреты». Страница рукописи, читает автор.
Среди тех многочисленных дам, которые окружали Ахматову в последние годы жизни, мало кого можно было бы назвать ее подругами. Это прежде всего моя мать Нина Антоновна Ольшевская и Мария Сергеевна Петровых, с которой у Анны Андреевны были весьма доверительные отношения. 20 мая 1963 года Ахматова сделала такую запись. «Вчера была Маруся, как всегда чудная, умная и добрая. В те годы мне приходилось регулярно общаться с Марией Сергеевной, я могу засвидетельствовать, что именно доброта и ум были ее самыми характерными качествами. Так вот и вижу ее невысокую, худую, хочется сказать, субтильную, с вечно дымящейся папиросой в откинутой правой руке. Мы, 20-летние, смотрели на нее с некоторым изумлением. Нам было известно, что она отвергла любовные домогательства Мандельштама и что у нее был роман с Александром Фадеевым. Именно ему Петровых посвятила свои стихи «Назначь мне свидание». В ту пору я и мои товарищи еще ничего не понимали в жизни, но уже чуть-чуть разбирались в литературе. И поэтому мы мысленно сравнивали разгромы «Молодую гвардию» с египетской маркой и четвертой прозой. Мне представляется, что, назвав Петровых мастерицей виноватых взоров, Мандельштам возвел на нее напраслину. Ведь подобное мастерство свойственно кокеткам, предполагает ненатуральность этих взоров. А по моим наблюдениям, именно застенчивость была одним из самых главных качеств Марии Сергеевны. Она всегда старалась отвести внимание людей от своей персоны. Я, например, никогда не слышал, чтобы она читала собственные стихи. «Судьба за мной присматривала в оба, чтоб вдруг не обошла меня утрата. Я потеряла друга, мужа, брата. Я получала письма из-за гроба. Она ко мне внимательна особо, и на немые муки таровата. А счастье исчезало без возврата. За что, я не пойму, такая злоба? И все из-под тишка, все шито-крыто. И вот сидит на краешке порога старуха у разбитого корыта. А что сказала б ты, и впрямь старуха, ни памяти, ни зрения, ни слуха, сидит, бормочет про судьбу, про Бога». Увы, моя память хранит совсем немного слов, которые Петровых произносила, ибо в речах, как и во всем, она была необычайно сдержана, а между тем в них проявлялись рассудительность и тонкость. Я вспоминаю, как в одном из наших разговоров я почему-то упомянул имя тогдашнего начальника Белоруссии Петра Машерова. Мария Сергеевна улыбнулась и произнесла: «Достоевский дорого бы дал за такую фамилию». Мы знаем, что Федор Михайлович подбирал своим персонажам весьма выразительные фамилии, а тут в основе французское словосочетание «Машер». Я уже имел случай написать об одном сне Петровых разговоре, который состоялся примерно через год после смерти Ахматовой. Но ранее я не считал возможным называть писательницу, о которой идет речь, а теперь решаюсь открыть ее имя. Это Наталья Ильина. Мария Сергеевна мне рассказала. Наташа принесла мне свои воспоминания об Ахматовой, но она сама не понимает, что она написала, ведь она не подозревает, что Анна Андреевна считала ее осведомительницей. Там есть такой эпизод. В тот день, когда разразился скандал с доктором Живаго, утром, едва прочтя газеты, Ильина помчалась к Ахматовой спросить, что она по этому поводу думает. Разумеется, Анна Андреевна не могла воспринять этот визит иначе, как исполнение служебного долга. И тем не менее она сказала: «Поэт всегда прав». То есть Ахматова не побоялась передать такое на Лубянку. Последняя наша с Марией Сергеевной встреча произошла в Голицыне, в писательском доме творчества. Помнится, я сказал ей, что недавно получил неплохой гонорар, а потому теперь намерен писать не для заработка, а для души. «Ах, так вы, оказывается, минималист!» — воскликнула моя собеседница. «Я тоже минималистка». Этот ее термин относился к таким литераторам, которые вовсе не стремились к обогащению, а зарабатывали, чтобы только сводить концы с концами. Ахматова довольно часто бывала у Петровых на Беговой улице, иногда ей приходилось там жить по нескольку дней. Мария Сергеевна и ее дочь Ариша окружали свою гостью необыкновенной заботой и вниманием. О том, как Петровых относилась к Анне Андреевне, можно судить по одной реплике. Я ее слышал неоднократно. Марии Сергеевне было известно, каких усилий стоило Иосифу Бродскому и мне добиться, чтобы Ахматову похоронили в конце широкой аллеи на Комаровском кладбище. По этому поводу время от времени произносились слова, которые и смущали, и смешили меня. Петровых с полной серьезностью говорила: «Миша, человечество обязано тем, что Ахматову похоронили на подобающем месте». В записных книжках Ахматовой встречается великое множество имен. Но среди таких, как Нина, Ира, Толя, Лида и прочее, то и дело мелькает одно уменьшительное – Любочка. Именно так все друзья называли Любовь Давыдовну Стенич по последнему мужу Большенцову. Мой отец познакомился с ней в конце 20-х годов. В то время она была замужем за каким-то ленинградским инженером, но у нее же был роман с Валентином Осиповичем Стеничем, личностью легендарной. Он дружил с Зощенкой, а у того тоже была связь с замужней дамой, женою некоего крупье по фамилии Островский. И вот у Стенича и Зощенки была такая игра. Михаил Михайлович начинал: «Нет, Валя, все-таки наш муж лучше». «Не скажите», — откликался Стенич. «У нашего все же приличная профессия, инженер. А у вас стыдно сказать, крупье». «А характер», — не сдавался Зощенко, — «наш никогда не скандалит, не то что ваш», ну и далее в таком же роде. Впоследствии Любовь Давыдовна с этим инженером развелась и вышла замуж за Стынича. Поселились они в ленинградской коммуналке, с которой связана забавная история. Отец слышал это от самого Валентина Осиповича, а я от Любови Давыдовны. В одной из комнат этой общей квартиры жил какой-то грузин с женой и престарелой тещей. И вот эта старушка скончалась. Накануне похорон зять стал звонить ее подругам, таким же пожилым дамам, чтобы сообщить им печальную весть. А телефон был в коридоре, возле комнаты Стеничей. И вот они в течение получаса слушали, как грузин с сильным акцентом говорил в трубку примерно так: «Алло, Аделаида Панкратьевна, слушай, детка, вот какая картинка. Софья Степановна умерла, завтра хоронить будем, приходи. Алло, Мария Казимировна, слушай, детка, вот какая картинка. Софья Степановна умерла, завтра хоронить будем, приходи. Алло, Ирина Густавовна, слушай, детка, вот какая картинка». Ну и так далее. В 70-х уже годах знаменитый советский писатель и редактор еженедельника «Огонек» Анатолий Сафронов овдовел. По этому случаю он сочинил длиннейшую поэму и посвятил ее покойной жене. И вот я помню, как на Ордынке появилась Любовь Давыдовна и принесла номер журнала «Октябрь», где сафроновское творение было напечатано. Она показала нам призабавное место. Автор сообщает читателям, что после долгих лет брака он приобрел право, цитата, «как Дант назвать любимую Лаурой». Ардов сразу же припомнил замечательную шутку Виктора Шкваркина из пьесы «Чужой ребенок». Там некий персонаж путает Беатричу уже не с Лаурой, а с ее обожателем. Там такая реплика: «Я вас любил, как Дант свою Петрарку». Во все годы, что я ее помню, жизнь Любови Давыдовны была нелегкая. Она зарабатывала себе на жизнь переводами с английского и французского. Главным образом это были какие-то пьесы. Мой отец пытался помогать Любочке, доставать для нее работу, однако это удавалось крайне редко. В конце концов, Ардов взялся помочь ей с оформлением пенсии, но тут возникло непредвиденное препятствие. Будучи дамой весьма кокетливой, Любовь Давыдовна тщательно скрывала свой возраст, и в паспорте у нее было сделано соответствующее исправление. В результате пенсия оказалась значительно меньше той, что ей полагалось на самом деле. В 70-х годах Чуковская готовила к публикации записки об Анне Ахматовой. А так как Лидия Корнеевна была фанатично предана редакторскому делу, она снабдила свой труд подробнейшими примечаниями. И тут ей понадобилось указать год рождения Любови Давыдовны. Далее я приведу рассказ самой Любочки. Она нам говорила: «Мне позвонила Лида Чуковская и спросила, сколько вам лет. Якобы ей это нужно для комментария. Но фиг я ей это скажу». И слово свое Любовь Давыдовна сдержала. Я могу засвидетельствовать, что в записках об Анне Ахматовой год рождения Стенич Большенцовой указан неверно. Последний раз в жизни я разговаривал с ней по телефону в самом начале 80-го года. Я поднял трубку и услышал голос Любочки. «Миша», — заговорила она, — «вы не знаете, где в Москве находится Фестивальский собор?» В ответ я рассмеялся. Я понял. Она имеет в виду небольшую церквушку снесенного села Аксинина, которая теперь находится на окраине Москвы, на Фестивальной улице. Я объяснил ей, как туда попасть, и мы еще немного с нею поговорили. Я не задал Любочке никакого вопроса. Я и без того знал, зачем она собирается в Аксинино. Именно в тот день в тамошней церкви состоялось весьма торжественное отпевание Надежды Яковлевны Мандельштам.
Свобода поверх барьеров. Вокруг Ордынки. Портреты. Страницы еще не опубликованной книги читает автор, отец Михаил Ардов.
В Коктебельском доме Габричевского и Северцевой мне довелось общаться с интереснейшими людьми. Среди них были личности и знаменитые, и вовсе неизвестные. Но все они в той или иной мере принадлежали к вымиравшему именно в те времена племени подлинных русских интеллигентов. Именно таким человеком была подруга Натальи Алексеевны Валентина Абрамовна Иоффе, с которой у меня возникли не только знакомство, но и дружба, продолжавшаяся до конца ее дней. Нашему с нею сближению способствовало то самое вымирание, о котором я только что упомянул. В конце 60-х годов я много времени проводил в небольшом сельце Акиньшине. Оно расположено между Владимиром и Нижним Новгородом. Летом 73-го года мы с женой пригласили туда Валентину Абрамовну, и она прожила у нас недели две. А в начале сентября мы получили от нее письмо, где в частности говорилось: «Акиньшина я вспоминаю с нежностью. Мне было очень хорошо у вас. Все было прекрасно, и лес, и грибы, и речка. А главное, вы оба по-настоящему близкие люди, которых уже почти не осталось среди моих современников, не говоря уже о молодых». Мать Валентины Абрамовны была дворянкой. Она вспоминала, как во времена ее детства к ним на петербургскую квартиру зимою прибывали подводы из имения бабушки и дедушки. Присылалось огромное количество битой птицы – индюшки, гуси, куры. И родители бывали в затруднении, как распорядиться этими изобильными дарами. Отец Валентины Абрамовны, академик Абрам Федорович Иоффе, личность весьма и весьма известная. Он основатель прославленного Ленинградского физико-технического института, глава целой школы ученых, в числе которых нобелевские лауреаты и трижды герои социалистического труда. Среди физиков он имел прозвище «Папа Иоффе». Вот у этого самого папы в 20-х годах росла весьма привлекательная дочка, и многие из его учеников были в нее влюблены. Валентина Абрамовна была умна, хороша собой и одарена весьма разносторонне. Один мой приятель в свое время поведал мне такую историю. В середине 60-х годов он познакомился с дочерью Сталина, Светланой Иосифовной Аллилуевой. И, между прочим, она ему рассказала о том, как осенью отдыхала в Сочи. «Был уже ноябрь», — говорила дочка Сталина. «Пляж совершенно пустынный. Я шла по берегу и вдруг увидела фигуру мужчины, который с унылым видом сидел на влажном песке. Это был один из охранников моего отца. Он меня тоже узнал, вскочил на ноги. Светлана Иосифовна, дорогая, ну как вы, как живете? Ничего, говорю, Иван Петрович, дети растут. А вы-то сами как поживаете?» Тут он помрачнел и сказал: «Ну что вы меня спрашиваете? Ведь я вашего отца охранял, а теперь вот какого-то жида охраняю». И он указал рукой в холодные волны, где плавал один из академиков-ядерщиков. Я, помнится, пересказал эту историю Валентине Абрамовне и добавил: «Мой приятель называл фамилию этого академика, но я ее забыл». Моя собеседница на секунду задумалась и произнесла: «Скорее всего, это мог быть Харитон». «Совершенно верно», — сказал я. «Как же вы догадались?» — Валентина Абрамовна улыбнулась. «Ну, я мысленно представила себе тех, кто находится под охраной». Тут надо заметить, что трижды герой Юлий Борисович Харитон тоже был из учеников папы Иоффе. С другим учеником своего отца, многолетним президентом Академии наук Анатолием Петровичем Александровым, Валентина Абрамовна сохранила дружеские отношения до конца своих дней. Однажды она была у нас в гостях и попросила разрешения позвонить по телефону. Набравши нужный номер, Валентина Абрамовна заговорила в трубку: «Анатолий Петрович, добрый вечер. Это Валя Иоффе». Повод этого звонка был такой. Ей для научной работы требовалась какая-то сложная установка, которую можно было купить лишь за границей за твердую валюту. Александр взялся ей помочь и просил доставить к нему в канцелярию бумагу с официальной просьбой об этом. В 30-х годах она вышла замуж за довольно известного в те времена оперного певца Мигая. И вот занятный поворот судьбы. Поскольку она с ранней юности увлекалась верховой ездой, ей предложили выступать с конным номером в ленинградском цирке. И она согласилась. На афише она значилась под фамилией мужа – Валентина Мигай. Однажды посмотреть на ее выступление решил отец. Когда Абрам Федорович, вальяжный и нарядный, появился в цирке, к нему поспешил капельдинер и почтительно усадил его на место. Получивши чаевые, он доверительно произнес: «У нас сегодня очень интересная программа. Дочка академика Иоффе выступает». Валентина Абрамовна так рассказывала о жизни в предвоенном Ленинграде. «Я прихожу с работы, а домашняя работница мне говорит: нашего соседа арестовали по подозрению, что он поляк». В самом начале войны распался ее брак с Мигаем, и он навсегда уехал в Москву. А Валентина Абрамовна всю блокаду провела в родном городе. Вместе с другими физиками, учениками своего отца, она занималась проблемой защиты кораблей от магнитных мин. Я полагаю, именно тогда возникли ее дружеские отношения с Александровым, который руководил этой работой. В 60-х годах, когда я познакомился с Валентиной Абрамовной, она заведовала лабораторией в одном из академических институтов, который располагается на Васильевском острове. Она довольно поздно, уже на моей памяти, защитила докторскую диссертацию. А еще я вспоминаю такой ее рассказ. Ее сотрудники должны были проводить международную научную конференцию, а иностранных гостей предстояло поместить в новую гостиницу под названием «Ленинград». «И тут вдруг выяснилось, — говорила Валентина Абрамовна, — что там, в номерах, тараканы ходят табунами». Тогда обратились к директору гостиницы, и он вызвал каких-то морителей. Те пустили специальный газ, но на тараканов это не произвело ни малейшего впечатления. Зато страшно всполошились и забегали французы, которые жили на том же этаже. Валентина Абрамовна хорошо знала и любила Петербург. Именно она показала мне ансамбль Смольного монастыря, одно из самых красивых мест во всем городе. У нас с нею даже возникла традиция. Когда я приезжал, мы непременно отправлялись на прогулку в Смольный. Ей очень нравилась поэзия Бродского, а в 60-х и 70-х годах именно я доставлял ей его стихи. Это было вовсе не трудно, ибо от дома, где жил автор, до ее квартиры на Кирочной рукой подать. У Валентины Абрамовны было двойственное отношение к Ахматовой. Она прекрасно понимала, какой это великий поэт, но ей, блокаднице, не нравилось, что Анна Андреевна во время войны покинула свой город. И, разумеется, она отдавала должное Ольге Бергольц, которая не разлучалась с Ленинградом. О том, как она относилась к ленинградской беде, может свидетельствовать такой эпизод. Среди тех, кто регулярно появлялся в Коктебельском доме у Габричевских, был московский врач Николай Александрович Верховский. Этот человек постоянно был одержим какими-то псевдонаучными идеями и пытался их распространять. Однажды он начал излагать собственную теорию касательно войны с немцами и блокады Ленинграда. Тут Валентина Абрамовна решительно его прервала. «Про физику вы можете говорить все, что вам взбредет в голову, а вот трогать блокаду я вам запрещаю». Thank you.
«Вокруг Ордынки. Портреты». Страницы еще не вышедшей книги читал автор, отец Михаил Ардов. Полностью воспоминания появятся в майском и июньском номерах «Нового мира».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». В мире Дюка Эллингтона. К столетию со дня рождения музыканта. Самые знаменитые вещи Эллингтона сочинены, оказывается, не им, но именно он сделал их классикой века. Эллингтон, как мало кто из джазменов, учившийся у Старого Света, ввел свое творчество, в частности, музыку Чайковского, например, некоторые партии из «Щелкунчика». Передачу подготовили и ведут Александр Гейнис и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 17 апреля 1999 года. Радио «Свобода» поверх барьеров. В мире Дюка Эллингтона. К столетию со дня рождения великого музыканта. Передачу подготовил Александр Гейнис.
Дюка Эллингтона люди улыбаются, танцуют и любят друг друга. Им хорошо, ибо главная задача его музыки – приподнять человеческий дух. Эта музыка воспевает свободу выражения, свободу выбора. Она раскрывает величие жизни. Мы ее любим за то, что она учит нас нравиться самим себе. За последние 100 лет мало было художников, способных силой Дюка Эллингтона выразить триумфы и падения человека. Майлз Дэвис как-то сказал, что все музыканты должны раз в год на коленях благодарить Господа за то, что он послал нам Дюка Эллингтона. Художественный директор джазового оркестра Нью-Йоркского Линкольн-центра Уинтон Марсалис.
У микрофона Александр Гейнис. Наша сегодняшняя беседа с музыковедом Соломоном Волковым посвящена столетию со дня рождения выдающегося американского музыканта Дюка Эллингтона.
Прозвучал знаменитый эллингтоновский «Караван». Это та мелодия, которая, пожалуй, у почти всех ассоциируется с Эллингтоном. И я опросил с десяток моих знакомых в Нью-Йорке, и русских, и американцев, знатоков джаза, и тех, которые о нем знают не очень много, какова их любимая тема Эллингтона. Практически все ответили «Караван». Парадокс заключается в том, что это, быть может, самая знаменитая тема Эллингтона самому Эллингтону не принадлежит. И вот здесь мы только начинаем наше путешествие в настоящий, а не картонный и не сахарный мир Дюка Эллингтона. Дело в том, что он был институцией, этот человек. Он работал десятки лет в области джаза. Он написал огромное количество сочинений. Причем подсчеты здесь самые разные, и это само по себе достаточно показательно. В одних источниках говорится, что Эллингтон принадлежит приблизительно 1000 опусов, в других – 2, а некоторые называют даже цифры, доходящие до 6000. Традиционным стало сопоставление Дюка Эллингтона с самыми лучшими классическими композиторами 20 века. Его обыкновенно сопоставляют и с Шонбергом, и с Равелем, и с Бартоком, и со Стравинским. Но вот здесь мы наблюдаем парадокс. Разве можно было бы говорить, скажем, о Бартоке или о Стравинском, если мы не знали точно, сколько композиций принадлежит их перу? И разве можно было бы говорить о Бартоке и о Стравинском, что лучшие их мелодии им самим не принадлежат? А в случае с Эллингтоном дело обстоит именно таким образом, и это нисколько не уменьшает его величия. Кто же на самом деле написал «Караван»? Он принадлежит перу Хуана Тизола, имени которого никто не слышал. Это пуэрториканский тромбонист, человек, получивший классическое музыкальное образование, много лет проработавший с Эллингтоном и, очевидно, довольный своим положением в оркестре Эллингтона, никогда он никаких особых прав вот на этот караван и на другие опусы, которые тоже его перу принадлежат, не предъявлял. Абсолютно та же история со знаменитым Билли Стрейхорном, тоже многолетним сотрудником Эллингтона, перу которого принадлежит «Take the A-Train», еще одна визитная карточка оркестра Эллингтона. И так происходит почти со всеми самыми популярными мелодиями Эллингтона. То есть этот человек мелодистом, очевидно, не был.
Соломон, но джаз ведь это и не мелодия. Джаз — это нечто другое. Импровизация, огонь, энергия. Но нельзя все сводить просто к авторству мелодии, не
вот,
так ли?
Вот здесь мы приходим к тому, что нового привнес вообще в джаз Эллингтон. И к тому, каким на самом деле молодым искусством является джаз. Вот мы празднуем сегодня столетие со дня рождения Эллингтона. А джаз на самом деле не намного старше тот джаз, который мы знаем. И Эллингтон на наших глазах это искусство создавал, он его творил. И он действительно стоит у его истоков, так же, как Бах, предположим, стоит у истоков современной классической музыки.
Соломон, Дворжак уговаривает в свое время американских музыкантов быть американцами, а не подражать Европе. Можно ли считать, в связи с тем, что вы говорите, джаз вообще и музыку Эллингтона, в частности, ответом нового света старому?
И да, и нет, потому что именно Эллингтон, как никто другой, учился у старого света и использовал музыку старого света. Его перо, в частности, принадлежит знаменитая сюита джазовых обработок Пер Гюнта, сочинение Эдварда Грига, норвежского композитора.
А есть ли русский сюжет творчества Эллингтона? Дело в том, что когда мы беседуем об американцах русского происхождения, Минухине, Гершвине, Берлине. Понятно, что все они люди с русской культурой, связаны с ней, и это естественное соотношение. Другое дело, когда речь заходит об афроамериканцах. Тут вариант более экзотический. Тем интереснее узнать о связях Эллингтона с русской музыкой.
Да, и здесь Эллингтон был новатором, потому что он ввел в джаз творчество Петра Ильича Чайковского. Он автор потрясающей сюиты обработок, основанных на музыке Чайковского из «Щелкунчика».
Прошедший 75 лет Эллингтон прожил весьма долгую и очень плодотворную жизнь. Соломон, какой, по-вашему, период был лучшим в его творчестве?
Ну, скорее всего, все-таки сравнительно ранний. Это 20-е и 30-е годы. Это тот период, когда он создал самые свои знаменитые произведения. Хотя, опять-таки, я подчеркиваю, у него было достаточное количество соавторов. И каждый раз, когда мы говорим о самом знаменитом произведении, оно-то и оказывается не сочиненным самим Эллингтоном. Но вот тут мы подходим к тому, важно ли это для такой фигуры, как Эллингтон. Важнее ли его личный вклад, или важнее тот вклад, которого он достиг как руководитель такой институции, как оркестр Дюка Эллингтона. Тут, по-моему, очень уместно параллель с другим русским импресарио Дягилевым. Потому что до сих пор многие американцы, если их спрашивать о Дягилеве, они уверены, что именно он и ставил те балеты, которые исполнялись Дягилевской антрепризой, и сочинял к ним музыку, а может быть даже иногда и декорации. На самом деле, как известно, Дягилев ничего подобного не делал. Он просто-напросто собирал под своим крылом лучшие силы. И это всякий раз делал Эллингтон со своим оркестром. Всякий раз, когда мы посмотрим на состав оркестра Эллингтона, в нем обязательно будут участвовать лучшие музыканты его времени. И со всеми с ними Эллингтон ладил, что было далеко не легким делом. В этом плане у него действительно был, как многие отмечают, очень хороший характер. А с другой стороны, это может свидетельствовать также и о крепости, о твердости его характера, потому что, когда ему нужно было, он мог людей увольнять беспощадно, как он сделал с великим контрабасистом Чарльзом Мингусом. Мингус рассказывает о том, как это было сделано. Обращаясь к нему после эпизода, в котором он, кстати, поругался с этим самым Хуаном Тизолом, который является подлинным автором «Каравана», Эллингтон, примеряя запонки от Cartier, сказал ему с мягкой улыбкой: «Ну, что ты, Чарльз, тут мне устроил номера из репертуара Нижинского? Вот я видел, конечно, Хуан бегал за тобой с ножом, а ты вместо того, чтобы спокойно удалиться со сцены, возвращаешься с топором и рубишь стул пополам. Ну, разве так поступают в приличном обществе? К сожалению, я должен тебя уволить». Тем не менее, если не считать вот таких вот гениев, которые все равно бы не вписались в состав оркестра Эллингтона, как Мингус, остальные музыканты были первоклассными, и с ними Эллингтон, как я уже сказал, ладил. Поэтому каждый раз слушать состав Эллингтона, данный состав, в тот период, в который он исполнял его музыку, это всегда имеет дело с первоклассными музыкантами, которые исполняют первоклассную музыку. Пример – хит Эллингтона эпохи 30-х годов «Mood Indigo», который звучит в оригинальном исполнении.
Дюка в глубинах американского общества. В его композициях синтезируются все элементы американской музыки, от гимнов шейкеров до ритмов рэгтайма. Но главный источник музыки Эллингтона – блюз. Он видел в блюзе средства связи, вроде телефонных проводов. Блюз давал ему шанс услышать жизнь во всех ее проявлениях, от трагедии до торжества. Дюк был автором не только музыки, но и звуков, которые стали характерными именно для его ансамбля. Говорящая медь, плачущие кларнеты, ритуальный барабанный бой. Свою музыку Дюк называл тотальным джазом. Он считал, что она, как пьеса Шекспира, годится для всех зрителей, от самых простых до самых утонченных ценителей. Когда его спрашивали, как он относится к своему народу, Дюк отвечал: «Мой народ – это люди». Художественный директор джазового оркестра Нью-Йоркского Линкольн-центра Уинтон Марсалис.
микрофона Александр Генис. Мы продолжаем беседу с музыковедом Соломоном Волковым, посвященную столетию со дня рождения Дюка Эллингтона. Соломон, если подвести итог творческой биографии Эллингтона, то что бы вы в ней выделили с точки зрения истории музыки?
Эллингтон создал тот джаз, который многими считается настоящим джазом. То есть не авангардный джаз, джаз мелодический, джаз, который обращается к достаточно широкой аудитории, джаз высококачественный, джаз, в котором широко используются оркестровые палитра самых разнообразных оттенков и цветов. В общем, это тот джаз, который как бы действительно может сопровождать человеческую жизнь.
Какое из юбилейных мероприятий кажется вам наиболее интересным?
Во всех юбилейных мероприятиях, проводимых в Нью-Йорке, а, пожалуй, по всей Америке, доминирует фигура Уинтона Марсалиса, человека, чьи высказывания служили эпиграфом к нашей сегодняшней передаче. И это не случайно, потому что в современном джазе Марсалис исполняет то, роль во многом аналогичную той, которую Эллингтон сыграл в свое время. Это так, фигура универсальная, это фигура синтезатора, это фигура человека, который собирает лучшие достижения на современной джазовой сцене и представляет их в ситуации, наиболее приближающей джаз к классической музыке.
Примером тому может служить концерт Марсалиса с Куртом Мазуром, не так ли?
Он, конечно, является этот концерт кульминацией эллингтоновских торжеств в Нью-Йорке. Там прозвучит сюита Эллингтона по мотивам Пергюнта, о которой мы упоминали, в сопоставлении с оригинальным произведением самого Грига.
Соломон, в связи с этим сюжетом о классической музыке и джазе меня интересует вопрос, который мы с вами уже разбирали и не раз, в частности, когда обсуждали фигуру Гершвина, который считается первым человеком, перешедшим границу между высоким и массовым искусством американской музыки. Как себя чувствовал на этом рубеже Эллингтон?
Он, конечно, чувствовал себя крайне неуютно, несмотря на все заявления сейчас о том, что этот человек был счастливой фигурой. Потому что именно в этой области к нему предъявлялось много претензий. На самом деле, джаз, который Эллингтон вывел на белый свет, что называется, это было дитя притонов, дитя борделей, дитя самых низкопробных кабаков. И к джазу, соответственно, и относились. Довести джаз до того уровня, когда он нормальным образом звучит на сцене в Карнеги-Холл, как это будет в дни эллингтоновских торжеств, или на сцене Эври-Фишер-Холл филармонического зала Нью-Йорка главного. Это огромное достижение. Но Эллингтону для того, чтобы привести джаз к этому рубежу, потребовалась огромная внутренняя сила и огромное убеждение в высокой ценности джаза. Известно, что классическая музыка, продажа классической музыки на компакт-дисках составляет приблизительно 3% от общего количества продающихся грамзаписей. Как, по-вашему, в каких количествах продаются записи джаза?
Я не знаю, но думаю, что не так уж много. Наверное, 5%.
Нет, вот видите, тоже меньше 3%. То есть и в этом смысле можно как-то сопоставить джаз и классическую музыку. Классическая музыка является искусством для сравнительно немногих. Парадокс заключается в том, что и джаз, который мы привыкли воспринимать как достаточно массовое искусство, является на самом-то деле массовым искусством для элиты. И в этом его переходная функция, в этом его парадокс и в этом его трагедия.
Эллингтон умер 25 лет назад. Как его творческое наследие звучит сегодня?
Вы знаете, поэт когда-то сказал, не важно, есть ли у тебя исследователи, а важно, есть ли у тебя последователи. Это как раз относится и к Эллингтону. У него и исследователей на сегодняшний день достаточно, хотя должен сказать, что литература о джазе находится в удручающем состоянии, говорю это как специалист-музыковед. Но Эллингтона продолжают постоянно интерпретировать и реинтерпретировать, в том числе и новое молодое поколение джазовых музыкантов, самые выдающиеся из них, как, например, Харри Коник Джуниор в своей записи интерпретации эллингтоновского мотива «Do nothing till you hear from me».
Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why one should tear the seam of anyone's dream. It's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you heard, baby, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new. That doesn't mean I've been untrue. While we're apart, the words in my heart reveal how
I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. And baby, you never will.
В начале нашей передачи мы говорили о влиянии русской музыки на Эллингтона. Давайте теперь поговорим о зеркальном варианте, о том, как Эллингтон повлиял на русскую музыку. Причем я думаю, что этот вопрос нужно было бы расширить и сказать о том, как Эллингтон повлиял вообще на Россию, потому что, как мы знаем, американский джаз оказал, может быть, решающее влияние на целую плеяду писателей и поэтов в России.
Когда разговариваешь с любителями джаза из России теперь, то самое их большое удивление заключается в том, что, наконец, получив возможность приехать в Америку, они вдруг выясняют, что в Америке джаз далеко не так популярен, как им представлялось из России, и далеко, может быть, даже не так популярен, как он любим и известен в кругах джазовых меломанов в самой России. Потому что для Советского Союза и для России, в частности, искусство Эллингтона, это было форточкой в какой-то совершенно новый неведомый мир. Это музыка его была учителем жизни, музыка его открывала какие-то совершенно неведомые пространства и этические, и эстетические, и поведенческие. То есть ситуация в какой-то степени схожая с той, о которой когда-то говорил Иосиф Бродский. Приехав сюда, он обнаружил, что его представление об американской поэзии качественно, может быть, иное, чем это представление существует здесь у местных жителей, потому что его жизнь эта поэзия коренным образом изменила, перевернула. Тоже можно сказать и о музыке Эллингтона, о ее влиянии на жизнь профессиональных джазовых музыкантов в Советском Союзе. Об этом вспоминает один из выдающихся советских, а ныне русских, джазовых музыкантов Алексей Козлов.
Одним из ярчайших моментов в моей жизни был приезд и выступление в Москве в театре эстрады оркестра Дюка Эллингтона. Помимо посещения концертов биг-бенда, где можно было услышать и увидеть живых классиков Харри Карни, Кути Уильямса, Пола Гонзалеса и самого Дюка Эллингтона, некоторым из нас посчастливилось встретиться с этими музыкантами на приеме в Спасо-хаусе, доме американского посла в Москве. По причине своего высокого роста Дюк Эллингтон казался как бы плывущим над толпой окружавших его людей. От него исходило такое чувство собственного достоинства, спокойствия и естественность, что было ясно, вот так выглядит гений в толпе. Но запомнилось и другое. Светская, официально снобистская публика высокого ранга, подходившая к Дюку за автографами, перекидываясь с ним парой слов, на миг преображалась. Они становились проще и естественнее. Я не брал автографа у Эллингтона, но, наблюдая за всем этим, прекрасно представлял себе, что могут чувствовать американцы, которым повезло вот так близко постоять рядом с человеком-символом, с исторической фигурой. И где? В советской Москве, на другом краю земли.
После такого признания в любви, я думаю, будет уместным закончить нашу юбилейную передачу музыкальным подношением российского музыканта великому американскому джазмену.
На тему Эллингтона Creole Love Call будет импровизировать замечательный российский джазовый пианист Леонид Чижик. Thank you.
вы слушали беседу с Соломоном Волковым, приуроченную к столетию Дюка Эллингтона. Передачу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».